В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Сухуми, Сигнале 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Напрасные слова. Президент Саломы Зурабишвили отказался отвечать на вопрос о причинах скандального помилования.
Вот есть у него право объявить войну Америке? По идее, да. Пусть выйдет и объявит войну Соединенным Штатам. Или начнет войну с Евросоюзом. На это у нее тоже есть право, потому что она президент. Но должна ли она это делать?
Власть обвинили в самоограничении. В Южной Осетии утверждают, что грузинский блокпост находится на ее исконной территории.
По архивным данным, 30 по 37 год там велись работы по определению запасов плоти. Там 12 видов мрамора в этом ущелье.
Огонь по штабам. Сторонники финалистов абхазских выборов обменялись уничтожительными заявлениями.
Представители Амцахары припоминают Раулю Хаджимба события 2004 года, когда кандидат президента Хаджимба, проиграв выборы, организовал штурм здания Верховного суда.
Все это, а также итоги туристического сезона в Абхазии, сериал «Суд на Тамары Меркишвили», новый сезон, итоги абхазской недели с Изидой Чаня, сухумская исповедь последнего коммуниста, рубрики «Голоса» и, конечно, гость недели, продюсер выдвинутого на «Оскар» фильма «А потом мы танцевали» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Кэти Бочаришвили.
Сегодня с утра поступали противоречивые сообщения о том, что Украина и Россия начали обмен заключенными и удерживаемыми лицами. Позже источники «Радио Свобода» сообщили, что обмен откладывается до следующей недели, предположительно на 3 сентября. Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гетлянская заявила журналистам, что в пятницу обмен не состоится и что пока не определены его окончательные сроки. До этого Гетлянская написала у себя в Фейсбуке, что сложный процесс переговоров по обмену продолжается и призвала не распространять непроверенную информацию. Об этом же говорится в официальном сообщении Офиса президента Украины. Там подчеркивают, что информация о завершении обмена не соответствует действительности. Удерживавшихся ранее в России украинских моряков, которые были задержаны российскими военными в ходе прошлогоднего инцидента в Керченском проливе, якобы доставили на украинскую территорию. Об этом рано утром сообщил проект «Крым Реалии» со ссылкой на родных одного из моряков. По их информации, родственников поставили в известность, что моряки уже в Украине, однако не уточнили, где именно. По сообщениям других источников из Москвы и Киева, переговоры об обмене все еще продолжаются. Президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу, который должен был состояться в эти выходные. Трамп сообщил в четверг, что американскую делегацию возглавит вице-президент Майк Пенс. Сам он останется в Вашингтоне, чтобы наблюдать за ситуацией во Флориде, к которой приближается ураган Дориан.
Чтобы убедиться, что все необходимые ресурсы нашего правительства сосредоточены на приближающемся урагане, я решил отправить в Польшу вместо себя вице-президента Майка Пенса. Остаться здесь сейчас для меня нечто важное. Похоже на то, что ураган на самом деле может быть очень-очень мощным.
Ожидается, что ураган достигнет американского побережья в субботу. Он может нанести серьезный ущерб штату. Если прогнозы синоптиков подтвердятся, Дориан может стать самым мощным за последние 27 лет ураганом во Флориде. В штате объявлен режим чрезвычайного положения. В Польше Дональд Трамп планировал принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летней годовщине начала Второй мировой войны. Американский президент сообщил главе Польши Анджею Дуде о перемене планов и пообещал посетить ее в ближайшее время. Во время визита Трамп планировал также переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В четверг на церемонии в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил о создании космического командования Пентагона, цель которого – нейтрализация угрозы в космосе. По словам президента Трампа, новое командование поможет защитить жизненные интересы США в космосе, который станет следующим полем боя, что, как ему кажется, ясно всем. Это ответ американской администрации на нарастающий военный потенциал России и Китая в космосе. Китай продемонстрировал, что может уничтожать спутники ракет, ракетами, а Россия сообщила, что намеревается создать систему лазерного оружия для использования в космосе. В июле Сенат утвердил начальника космического командования генерала ВВС Джона Реймонда. Реймонд заявил, что защита американских объектов в космосе, включая спутники, средства противоракетной обороны и средства связи, будет приоритетной задачей нового командования.
Эхо Кавказа. Новости.
Спутниковая съемка зафиксировала взрыв на иранском космодроме имени имама Хомейни на севере страны. Там готовилась к запуску ракета-носитель с телекоммуникационным спутником «Нахит-1». Об этом сообщает агентство Associated Press. Связан ли взрыв с подготовкой пуска спутника, не сообщается. Иран инцидент пока не комментировал. В то же время на снимках, представленных компанией Planet Labs, видны обгоревшие части ракеты и черный дым. По снимкам можно предположить, что ракета взорвалась во время запуска двигателя или сразу после взлета, сообщила Associated Press эксперт Миддлберийского института международных исследований в Монтерее. 13 августа иранское агентство Мехр сообщило со ссылкой на министра информационных технологий страны, что «Нахит-1» готов к запуску. Подозреваемый в убийстве Зелимхана Хангушвили в Берлине россиянин въехал в Евросоюз по фальшивому паспорту. Такое утверждение содержится в совместном расследовании журнала «Шпигель», группы «Беллинкат» и российского издания «The Insider». 23 августа в центре Берлина был убит гражданин Грузии Зелимхан Хангушвили. Он был застрелен из пистолета с глушителем человеком в парике. Полиция задержала по подозрению в убийстве 49-летнего россиянина. Немецкий таблоид «Бильд» назвал его Вадимом Сергеевичем. По данным расследования «Шпигель» и «Беллинкат», подозреваемого зовут Вадим Андреевич Соколов.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Представители самопровозглашенной Республики Южная Осетия продолжают настаивать на демонтаже грузинского полицейского блокпоста у села Чорчана. Однако, как заявили сегодня представители грузинских властей, юго-осетинская и российские стороны настроены на решение проблемы конструктивным путем. Вчера Схинвали выставил в Тбилиси ультиматум о снятии блокпоста до 6 часов 30 августа. Тбилиси отказался, после чего юго-осетинская страна покинула Эргменскую встречу в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
О том, что можно вздохнуть и не беспокоиться не только жителям Чорчана и Цнелиси, и не только журналистам, первым им сообщил Кахабер Кемуклидзе, глава аппарата Совета национальной безопасности. Он был одним из участников встречи, которая состоялась сегодня на разделительной линии у сел Чорчана и Цнелиси, вблизи того самого уже скандально известного грузинского блокпоста, демонтажа которого Цхинвали еще накануне требовал в ультимативной форме. Из-за этого провалилась вчерашняя иргнецкая встреча. Позже даже появилась информация об ультиматуме, предъявленном Тбилиси цхинвальскими властями, сделать это до 6 часов утра в пятницу. А днями ранее в приграничном с Чорчана селе Цнелиси, контролируемым цхинвальскими властями, появились российские и юго-осетинские формирования с бронетехникой. Представителям грузинских властей вместе с миссией наблюдателей Евросоюза, а также другими международными партнерами, в том числе и ОБСЕ, пришлось приложить немало усилий, чтобы сегодня состоялась так называемая техническая встреча с представителями юго-осетинской и российской сторон. Она длилась более 2 часов, и все договорились о том, что не будут предпринимать шагов, накаляющих обстановку. Решать вопрос надо конструктивно, сказал Кахабер Кемуклидзе журналистам. Сошлись во мнении, что деэскаляция ситуации входит в общие интересы, продолжил Кахабер Кемуклидзе.
Что же касается ультиматума, то наши коллеги из Цхинвали зафиксировали, что в их намерение никогда не входил разговор на языке ультиматума, что однозначно важно, позитивен ли сделанный шаг и правильна ли оценка. И мы разделяем этот пафос.
Ультиматум, как выяснилось, писали на журналистов. Но это не значит, что разногласия по поводу расположения грузинского блокпоста исчерпаны, сообщил замминистра МВД Владимир Борцвадзе.
Первый, да. Товар, я рисую,
Первое и главное — это заявление представителей оккупационных сил о том, что они не намерены разговаривать с нами на языке ультиматума. Они разъяснили, что это была неправильная интерпретация со стороны журналистов. Блокпост размещен здесь с единственной целью — для обеспечения безопасности. Были заданы вопросы по поводу локации, но не буду скрывать, я не услышал логику в аргументах, почему пост не должен быть на этом месте. Мы заявили о своих основаниях, соответственно, блокпост остается на этом месте. И наши ребята продолжат обеспечивать безопасность, как это делали в прежние дни.
Строительство этого блокпоста вблизи разделительной линии у села Чурчана началось 26 августа. Это было сделано исключительно в целях безопасности, отмечают представители центральных властей Грузии, говорит госминистр по примирению и гражданскому равноправию Кетеван Цихелашвили.
Каждый предпринимаемый шаг направлен на деэскалацию ситуации в целом для обеспечения безопасности, в том числе и полицейский блокпост вблизи Чорчана. Необходимо осознать, что эскалация какого-либо рода не входит в чьи-либо интересы. С уверенностью могу сказать, что все это не может входить и в интересы населения, проживающего по обеим сторонам оккупационной линии, будь то Чорчана или Цнелиси. Это не имеет значения.
Это тот редкий случай, когда принципиальную позицию властей целиком поддержала оппозиция, говорит один из лидеров Европейской Грузии, депутат Давид Бакрадзе.
В этом конкретном вопросе мы, как оппозиционная партия, полностью поддерживаем вопрос сохранения данного поста. Власть должна действовать очень твердо и не отступать. Уверен, что в случае твердых и спокойных действий с вовлечением наших зарубежных партнеров не последует никакого негативного результата. Напротив, эти блокпосты в оккупационной линии обеспечивают спокойствие, стабильность и большую безопасность населения.
О том, что власти не изменят свою позицию, заверяет Давид Матикашвили, депутат правящей силы «Грузинская мечта».
Россия продолжает провокационные действия на оккупированных и прилегающих к ним территориях. В целях безопасности грузинской стороной было принято решение о функционировании там полицейского блокпоста, и мы от этого решения не откажемся. В то же время мы работаем со всеми нашими международными партнерами, воспользуемся абсолютно всеми существующими форматами и ресурсами, чтобы не произошло в этом конкретном случае какой-либо эскалации.
Как сообщили представители грузинских властей, после встречи стороны согласились не предпринимать шагов, которые могут вызвать эскалацию ситуации до следующей встречи. Она состоится в начале следующей недели в Эргнете. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Неожиданное продолжение темы. Демаркация границы с Грузией, самопровозглашенная республика Южная Осетия, начала в 2009 году в одностороннем порядке. Как объясняли население, делалось это по картам времен Советского Союза и границам Юго-Осетинской автономной области, которая входила тогда в состав Грузинской ССР. Однако спорные линии ее прохождения обернулись сегодня серьезной проблемой. Подробности о том, как это получилось, Ирина Келексаева.
О том, что земли, вокруг которых разгорелся скандал между юго-осетинскими и грузинскими властями, на самом деле принадлежат Южной Осетии, уже много дней не говорит в республике только ленивый. Сегодня в подтверждение вдруг вспомнили даже работу парламентской комиссии, которая была создана летом 2018 года. Однако о препонах в ее работе стараются умалчивать. Между тем, депутат 6-го созыва и тогда начальник юридического управления Зита Бесаева вспоминает, что решение создать парламентскую комиссию по вопросам делимитации госграницы было принято после обращения к депутатам жителей именно Цнелисского приграничья, возмущенных тем, что они оказались по ту сторону границы. Комиссия, которую возглавил вице-спикер Руслан Тедеев, проделала огромную работу, изучила большое количество архивных материалов и пришла к выводу, что многие территории, которые сейчас находятся в ведении Грузии, юридически принадлежат Южной Осетии.
В результате комиссия действительно очень хорошо поработала. Они выезжали на места, встречались с населением, подняли уйму архивной документации. Сами эти карты даже за свой счет, они их заново дали нам в типографию, по-моему, Северной Осетии, им сделали уже в большом формате. В результате, конечно, комиссия должна была итоговый доклад создать, что они и сделали. В докладе было изложено все, что было выяснено в связи с жалобой граждан. И в результате, конечно, было соответствующее резюме. То есть уже окончательно было утверждено тот факт, что действительно те земли являются нашими. И границы, которые были проведены, они проведены были неправильно. Но вот этот доклад долго Руслан Рутенович лоббировал вынести на сессию, но он долго его не мог вынести, потому что такого решения не было соответствующего и как бы одобрения сверху. Поэтому он вынужден был уже в конце, перед началом избирательной кампании, когда уже завершался срок предыдущего созыва, он все-таки вынес этот вопрос, даже обходя через президиум, он на сессии поднял этот вопрос. И несмотря на то, что было препятствие со стороны руководства, он сумел поставить этот вопрос на голосование. Депутаты одобрили этот доклад, утвердили, но долгое время направить этот доклад президенту не получалось, потому что не было подписи на постановление спикера парламента Петр Леонидович.
Руслан Тадеев обращался ко мне, продолжила она, как к начальнику соответствующей комиссии по регламенту, в соответствии с которой все документы, которые принимаются на сессии, должны быть в обязательном порядке подписаны спикером парламента. А дальше соответствующее решение парламента направляется соответствующему должностному лицу либо органу.
Но несмотря на это, все-таки я, насколько помню, долго Руслан Рутенович давал этот вопрос разрешить. Очень много такого негодования шло и нежелания все-таки, чтобы этот доклад был направлен президенту.
Глава той самой парламентской комиссии Руслан Т.Д. в беседе с «Эхом Кавказа» делится. Все факты и доказательства неправильного очерчивания границы были представлены и утверждены сессии парламента еще в мае 2019 года. И речь в том числе шла о Цнелийской зоне, вокруг которой сейчас разворачиваются нешуточные страсти.
Этот доклад был подписан спикером и отправлен президенту?
Лично я отправлял в правительство. Мне сказали, что в администрацию президента доклад был направлен, но почему-то председатель его подписал после выборов. Значит, больше месяца это постановление по докладу не было подписано, хотя большинством депутатов доклад был принят в парламенте в нарушении регламента парламента. Но он не был подписан своевременно. Я не могу сказать, что до этого и администрация президента, и в научно-исследовательном институте данные были. Но насколько мне казалось, я понимал, что в некоторых кругах Южной Осетии были против этого доклада. Об этом можно судить и по тому, как голосовали в парламенте по докладу.
Но вы предупреждали о том, что могут быть последствия того, что этот доклад может...
Да не то, что последствия, об этом то, что информация, та, которую эта комиссия наработала, об этом надо было говорить на всех перекрестках, на всех уровнях. Информация та, которая собрана конкретно от Тбилиси, нет альтернативы у Грузии никакой. Что бы ни говорили, но документально, то, что вот комиссия собрала, и есть карта, составленная Министерством лесного хозяйства в Грузии в 1982 году. Оригинал карты тоже есть. И почему-то, не знаю почему, но некоторые члены государственной комиссии носят какую-то подделанную карту, у которого нет оригинала. Земли это Знаурского района, короче, тоже ориентировочно 80-82 года, которая, если глянет любой понимающий и разбирающийся в картах, человек скажет, что эта карта подделанная.
Эти земли никогда не принадлежали Грузии, говорит ТДФ, поэтому непонятно, как определили эту линию границы. Мало того, по оценкам геологов, это самое дорогое ущелье.
По архивным данным, 30 по 37 год там велись работы по определению запасов плати. Там 12 видов мрамора в этом ущелье. Кроме этого, там серпентинит. Россия на данный момент серпентинит экспортирует из Китая. Надеюм бира сюда, Таизала. Когда я нарыл вот эту всю информацию, как будто я какой-то заразной болезнью болел, я сильно, бог с ничего. Мне интересно, почему 28-29 лет независимости в наших архивах никто не работал. Там в наших архивах есть материалы, на которых гриф постоянного хранения и которые никто не читал. 28-29 лет надо было знать, чтобы грузины в активную фазу перешли, мы начали заходить на территорию Южной Осетии.
Чтобы не быть голословным, текст этого доклада, фотографии карт и выводы комиссии Руслан Т.Д. решил сегодня обнародовать. По его словам, попытки достучаться до руководства республики длились у него не один месяц. По словам моих собеседников, парламент старого созыва предупреждали и о последствиях равнодушного игнорирования проблемы спорного прохождения границ после 24 августа, когда появился блок блокпост грузинской полиции возле села Цнелис, все эти предупреждения воплотились в то, что сегодня власти республики называют угрозой безопасности. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Напоминаю, сегодня пятница, 30 августа. Время подводить итоги недели. Изида Чани расскажет о том, что происходило на этой неделе в Абхазии. Ультиматум как форма политтехнологии – один из главных ее итогов.
Эта неделя была праздничная. В понедельник в Абхазии отмечали День признания независимости, а в среду – Успение Богородицы. Россия признала независимость Республики Абхазия спустя 15 лет после окончания грузино-абхазской войны в 2008 году. Одновременно с Абхазией Россией была признана и независимость Республики Южной Осетии. Дата первого признания 26 августа отмечается в Абхазии на государственном уровне. Центральная избирательная комиссия по выборам президента огласила свое решение. Второй тур пройдет 8 сентября и подвела окончательные итоги выборов президента, которые прошли 25 августа. Окончательные данные несущественно отличались от предварительных итогов. Лидеры президентской гонки – действующий президент Рауль Хаджимба и глава партии Амсахара Алхаз Кицения. Напомню, что участие в шестых по счету выборах президента Абхазии приняли 9 кандидатов. Действующий президент Рауль Хаджимба, встречаясь с журналистами на следующий день, отметил, что выборы показали, что в общем есть разные мнения и разные взгляды. По мнению президента, это совершенно нормально и демократично. Глава государства отметил высокий уровень организации выборов и поблагодарил гостей, наблюдавших за выборами 25 августа. На следующий день Рауль Хаджимба выступил с обращением к народу, в котором призвал граждан сделать осознанный выбор, а политические силы к продолжению спокойной, цивилизованной, ответственной предвыборной борьбы в отведенный до второго тура голосования срок. Но столь спокойная предвыборная обстановка, по всей вероятности, не устраивает оппонентов Хаджимба. И в этот же день Алхаз Кицения обратился к своим избирателям с достаточно агрессивной речью, в которой заявил, что Амсахара не позволит прийти к власти Раулю Хаджимба и его команде. На прозвучавшую агрессию отреагировали сторонники действующего президента, которые расценили заявление Алхаза Кицения как угрозу и посоветовали оппонентам не нагнетать обстановку, отказаться от языка ультиматума, спокойно дождаться результата выборов и с уважением принять выбор народа. Тем временем абхазское государственное телевидение, не дожидаясь, пока Центральная избирательная комиссия примет решение, пригласило кандидатов в президенты принять участие в теледебатах на главном телеканале страны. Дело в том, что дебаты не прописаны в законе, и решение об их проведении принимает Центральная избирательная комиссия. Шеф-редактор службы общественно-политического вещания АГТРК Георгий Перзени, обращаясь к кандидатам в президенты, подчеркнул, что дебаты могут быть проведены только при участии обоих кандидатов. На этой неделе в Дамаске министр экономики Адгур Арценбо встретился со своим сирийским коллегой, чтобы обсудить абхазо-сирийское экономическое сотрудничество. Стороны договорились о том, что первое заседание совместной комиссии пройдет в Абхазии в этом году. Комментируя перспективы экономических отношений Абхазии и Сирии, министр экономики Адгур Арценбо отметил выгодное географическое расположение страны, позволяющее выходить на страны Востока, и хорошие условия, созданные для абхазских и сирийских бизнесменов, в частности, беспошлинный режим работы. На следующий день абхазская делегация приняла участие в дамасской выставке-ярмарке. Международный день пропавших без вести отметили 30 августа в Абхазии. В Сухумском кафедральном соборе отслужили молебен руководители страны, представители общественности, сотрудники Международного Красного Креста возложили цветы к мемориалу боевой славы Сухуми в память о погибших и пропавших без вести во время грузино-абхазской войны 1992-93 годов. Мероприятия продолжились на Сухумской набережной и в концертных залах страны. Сегодня на пресс-конференции в Сухуми представители Министерства по курортам и туризму охарактеризовали нынешний курортный сезон как успешный, рассказали о новых маршрутах, но подводить итоги не стали, так как впереди бархатный сезон. Отели и пансионаты сбрасывают цены и ждут нового потока отдыхающих. Специально для «Эхо Кавказа» седачане из Сухума.
На некоторых новостях, упомянутых Изидой Чани, остановимся немного подробнее. Сторонники двух кандидатов в президенты Абхазии, самопровозглашенной республики, вышедших во второй тур, обменялись резкими заявлениями. На грозные и ультимативные заявления политической партии Амцахара, выдвинувшей кандидатов в президенты Алхаса Цквицини, ответил совет штаба кандидата и действующего президента Рауля Хаджимба. Мнение сторон изучала Елена Заводская.
Вчера в абхазских СМИ было опубликовано заявление оппозиционной политической партии Амцахара, которая отстаивает интересы кандидата в президенты Алхаса Квициния. В нем дается резкая и негативная оценка действующей власти, которую представляет Рауль Хаджимба, главный конкурент в борьбе за президентское кресло. Прошедшие 25 августа этого года выборы показали им всю сущность нынешней власти, которая путем подкупа, давление, устрашение, обманы избирателей пытается сохранить власть. По мнению представителей Амцахары, власть, пользуясь сложным материальным положением большинства граждан, пустила в ход ставший уже популярным агитационный козырь – подкуп избирателей, а Хаджимба пытается превратить граждан Абхазии в попрошаек, иждивенцев, безмолвных и бесхребетных людей. В качестве примера подкупа избирателей авторы заявления приводят случаи ночного бетонирования улиц Абхазии, которые активно обсуждаются в социальных сетях и приписываются действующему президенту, и акцентируют внимание на том, что эти деяния уголовно наказуемы. Представители Амцахары припоминают Раулю Хаджимба события 2004 года, когда кандидат президента Хаджимба, проиграв выборы, организовал штурм здания Верховного суда, не согласившись с решением высшей судебной инстанции, и вместе со своими сторонниками чинил препятствия законноизбранному президенту Сергею Багапшу. Оппозиционно настроенные партийцы убеждены, что Хаджимба ни разу не признавал итоги президентских выборов, когда проигрывал их и доводил народ до противостояния. По их мнению, это человек, который игнорирует свой народ, не слышит его, не видит его чаяния. Это тот человек, который в 2014 году со своими сторонниками совершил государственный переворот. Страх потерять власть, страх понести наказание за все содеянное – это то, что движет сегодня властью. Под его руководством государство на грани исчезновения, народ разделен. Итоги первого тура президентских выборов они оценивают как провальные для Рауля Хаджимба на том основании, что за него проголосовало меньше четверти избирателей, что свидетельствует об отсутствии кредита доверия. И заканчивается заявление грозным: «Мы не позволим в очередной раз обманным путем прийти Хаджимба и его команде к власти. Дальнейшее их пребывание в руководстве страны губительно для Абхазии». Сегодня было опубликовано ответное послание Совета штаба Рауля Хаджимба, в котором заявление оппонентов оценено как агрессивное и непомерно амбициозное. Штаб призывает всех к здравомыслию, сдержанности и спокойствию. Указывает на то, что авторы заявления пытаются сместить акценты исключительно на личность кандидата в президенты и действующего главы государства Рауля Хаджимба, бездоказательно и огульно обвиняя его в противоправных действиях, связанных с политическими событиями 2004 и 2014 годов. По мнению сторонников Хаджимба, избирательная кампания проходит в достаточно стабильной обстановке, и неэтично, опережая события, выступать с подобными предупреждениями и угрозами, как будто кто-то может запретить кому-то выиграть выборы. Со своей стороны, они без излишней скромности оценивают итоги выборов как весьма позитивные и считают, что значительная часть абхазского общества поддерживает кандидатуру опытного и уважаемого политика Рауля Хаджимба, который вносит весомый вклад в формирование нашей государственности и не изменит свою взвешенную позицию. Перспективу избрания Рауля Хаджимба на второй срок его штаб считает вполне реальной, а надежду воспрепятствовать этому голословными и амбициозными заявлениями тщетной. Тем же, кто, по их мнению, предпочитают вести диалог языком ультиматумов, советуют спокойно дождаться окончательных результатов выборов и принять их за данность. Все в этой перепалке говорят от имени народа Абхазии и, судя по всему, уверены, что кредит доверия на их стороне. Однако напомним, что из 127 тысяч избирателей приняли участие в голосовании около 83 тысяч человек, а вышедшие во второй тур Рауль Хаджимба и Алхас Квициния набрали, соответственно, 20 500 и около 19 тысяч голосов. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Скинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кети Бочаришвили.
МИД Грузии распространяет заявление в связи с событиями, развивающимися вблизи села Чорчана Хашурского района на контролируемой тбилисскими властями территории, где в последние дни наблюдается мобилизация военной техники и военнослужащих со стороны самопровозглашенной республики Южная Осетия. В опубликованном сегодня ночью заявлении отмечается, что МИД выражает встревоженность в связи с мобилизацией военной техники и персонала оккупационных сил близ линии оккупации вблизи села Чорчана, на территории, которая контролируется правительством Грузии, передают грузинские СМИ. Внешнеполитическое ведомство призывает Российскую Федерацию прекратить подобные незаконные действия, выполнить взятые на себя международные обязательства, в том числе соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года и уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии. Сотрудники миссии и наблюдатели Евросоюза в Грузии в 20-часовом режиме работают в зоне конфликта между селами грузинским Чорчана и осетинским Цнелиси. Их цель – круглосуточный мониторинг ситуации и снижение напряженности в регионе. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении миссии наблюдателей, информирует Сова Ньюс. Комитет госбезопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия распространил сегодня заявление в связи с ситуацией в зоне грузино-осетинского конфликта. Юго-осетинская сторона возложила ответственность за эскалацию ситуации в регионе на официальный Тбилиси. Грузинская сторона не прекращает свои реваншистские заявления и тем самым накаляет и без того непростую ситуацию на границе с Южной Осетией. В сегменте грузинских СМИ с завидной постоянностью появляются публикации, в которых звучат подобные заявления, говорится в сообщении. КГБ передает информагентство РЭС. В связи с этим Схинвали считают, что действия грузинской стороны по нагнетанию ситуации в районе осетинского села Уиста Цнелиси создают прямые угрозы дестабилизации обстановки. Вся ответственность в этом случае ложится исключительно на грузинскую сторону, отмечается в заявлении. Сегодня, в Международный день пропавших без вести, представители властей самопровозглашенной Республики Абхазия и общественности, а также сотрудники Международного комитета Красного Креста возложили цветы к мемориалу погибшим в парке боевой славы в Сухуми. По данным Красного Креста, во время грузино-абхазской войны 92-93 годов пропали более 2200 человек. Работа по поиску пропавших без вести началась в 2010 году, пишет «Нужная газета». За 6 лет работы по эксгумации останков погибших в войне Красному Кресту удалось поработать в 129 разных местах и обнаружить 431 тело, 163 из которых смогли идентифицировать. Грузинской стороне было передано 122 тела пропавших без вести.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кети Бочаришвили.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сериал «Тамара. Третий сезон». Сегодня в Схинвальском городском суде самопровозглашенной Республики Южная Осетия под председательством судьи Иналы Тибилова началось повторное рассмотрение уголовного дела против гражданской активистки Тамары Миарокишвили. Подробности в материале Мурата Гукимухова.
Более 2 лет ленингорская прокуратура преследует гражданскую активистку Тамару Мирокашвили по обвинениям, которые Ленингорский районный суд дважды признавал несостоятельными и прекращал преследование. Прокурорские обвиняют Тамару в клевете на 4 партийных функционеров из партии власти «Единая Осетия», хотя не могут привести ни одного факта, чтобы Тамара назвала их имена. Еще ее обвиняют одновременно в 2 взаимоисключающих действиях – подделке и незаконном приобретении официального документа. По смыслу речь идет о югостинском паспорте. При этом какой паспорт подделан и у кого он незаконно приобретен, следствие не указывает. Прокуратура такие обстоятельства, как отсутствие доказательств или отсутствие события преступления, считает незначительными и требует продолжения процесса над Тамарой. По мнению прокурорских, Ленингорский суд не должен был закрывать дело на первом же предварительном слушании. Вначале нужно было выслушать показания всех свидетелей и тому подобное. 7 августа коллегия Верховного суда Южной Осетии под председательством судьи Алана Плиева удовлетворила кассационное представление прокурора Ленингорского района Алана Кулумбегова и отправила уголовное дело против Тамары Мирокашвили на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. В начале сегодняшнего заседания Тамара Мирокашвили вновь обратилась к суду с ходатайством о прекращении уголовного преследования в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления. Суд в ходатайстве отказал, что было, по словам Тамары, вполне ожидаемо. В принципе, судья Инал Тибилов продублировал решение коллегии Верховного суда от 7 июля, говорит Тамара Мирокашвили.
В следующем среде, 4 сентября, будет выездное заседание суда. Приедут к нам, потому что все свидетели, все потерпевшие живут в Ленингоре. И чтобы вот так не случилось, сегодня из 30 свидетелей прокуратуры пришла только одна. И из 4 потерпевших тоже один пришел. Выездное заседание, по-моему, 2 будет, чтобы всех допросить. И потом еще один заседание в Хинвале и уже приговор.
Отличие этого процесса от предыдущего в том, что у Тамары не будет защиты. В начале предварительного заседания она заявила, что отказывается от услуг адвоката. Она также отказывается от государственной защиты и отдачи показаний по статье 51 Конституции России, говорит Тамара Мирокашвили.
В течение 2 лет мои интересы защищал Икрам Жан Исраилович Раматов. То, что я могла сказать, то, что мой адвокат мог сказать, в течение 2 лет сказали. Результат от этого мы получили 10 июля этого года в Ленингорском суде, когда меня суд полностью оправдал. То же самое было год назад, 4 сентября, и ничего добавить нового я не могу. Материалы дела есть в суде, и я полностью надеюсь на суд.
Тамара не видит смысла и в полемике с так называемыми потерпевшими, потому что ничего общего с законом эта история не имеет. Сегодня из 4 потерпевших на суде был один – Спартак Дряев, лидер регионального отделения партии «Единая Осетия». Его сейчас прочат в председатели поселковых и сельских советов района, то есть на 2-ю после главы района должность, говорит Тамара Мирокашвили.
Спартак Дряев в адрес меня руками показывал непристойные жесты на судебном заседании. И во дворе суда он в адрес меня громко ругался матом. Это не только я услышала. И вот когда уже судья прочитал, что не удовлетворит ходатайство Мирокашвили, он начал хлопать, и это слова, на что очень жесткая реакция была у судьи Инала Тибилова. Он сказал, что ведите себя прилично, а то я вас выдворю и оштрафую. И потом он спокойно сел.
С точки зрения юриспруденции, эта история исчерпана. Адвокат Икрамжан Раматов не оставил от этого дела камня на камне. Дальше дело за апелляционными инстанциями и политическим руководством республики. Потому что либо дело на карандаше президента, либо он его кому-то поручил. По-другому быть не может. Потому что усилиями прокурорских это уже громкое политическое дело. Это уже история про произвол власти в отношении гражданской активистки. И когда президент Бибилов говорит, что ничего не хочет слышать об этом деле, он лишь подтверждает, что держит его на контроле. Именно из этого исходила Тамара, отказываясь от защиты и дачи показаний. Дальше слово за гарантом конституционных прав. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Нет слов. Президент Грузии не собирается отвечать на вопрос, почему она решила помиловать убийцу полицейского. Более того, Салана Зурабишвили недовольна тем, что позитивную повестку дня кто-то пытается заменить проблемными вопросами. Скандал разгорается. Вмешалась даже правящая партия, причем не на стороне главы государства. Владимир Унанян с подробностями.
Не скажу. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не пожелала сообщать о причине, по которой решила помиловать Рамаза Девадзе, осужденного в 2015 году на 12 лет за убийство полицейского. По ее словам, если понадобится более детальное заявление, она сделает его после возвращения в Тбилиси из Парижа, где находится с визитом.
Можно было хотя бы подождать 2 дня и получить ответы в Тбилиси. Почему я его помиловала, я точно вам не скажу. Это дискреционное право президента, и все юристы об этом знают. Внезапно это стало проблемой, которую обсуждают, в то время как можно было много говорить о позитиве. Это меня не очень удивляет. Если понадобится сделать какое-то более детальное заявление, это надо делать в Тбилиси. Все-таки хочу сказать, сожалею, что когда такие важные вопросы рассматриваются сегодня здесь, в сердце Европы, есть попытки перенести акцент на другие вопросы.
Впрочем, отвечать все же, видимо, придется. Дискреционное право президента не понравилось даже правящей партии. В грузинской мечте уже привыкшей было объяснять общественности мотивы того или иного изречения или поступка госпожи Зурабишвили, судя по всему, в этот раз объяснений не нашли. Глава фракции партии власти Мамуком Динарадзе выступил с нетипично жестким заявлением в адрес главы государства.
С одной стороны, понятно, что помилование осужденного является исключительным и конституционно гарантированным правом президента. Но в этом случае это абсолютно непонятное и неприемлемое для меня решение, особенно с учетом тяжести преступления и оставшегося срока лишения свободы. Я думаю, что администрация президента должна дать разъяснение по этому вопросу, поскольку я не думаю, что в нашем обществе есть много людей, которым бы понравилось помилование осужденного убийцы.
В Тбилиси с нетерпением ждут возвращения главы государства. Государство, представители оппозиции и гражданского сектора, как заявили в НПО «Лига защиты правозащитников», убийство полицейского в 2015 году вызвало большой резонанс, а на его похоронах представители МВД обещали, что виновные понесут наказание по всей строгости закона. Этой строгости хватило на неполных 5 лет из присужденных 12. Более того, в оппозиции утверждают, Рамаз Девадзе является лицом, приближенным к так называемому «вору в законе» Минди Гурадзе по кличке Лавас Оглы. Это дало повод противникам власти в очередной раз обвинить правительство грузинской мечты в покровительстве криминалу. Алико Элисашвили, занимавший пост председателя комиссии по помилованию при 4-м президенте Грузии Георгии Маргвелашвили, считает решение Саломы Зурабишвили противоречащим как юридическим и моральным нормам, так и интересам страны.
Комментарий возмутителя. Это плевок в лицо общества. Что значит «не скажу»? Ты освобождаешь убийцу полицейского, когда тот просидел всего 4 года и еще 8 должен был сидеть. Причем того, кто за год до преступления уже имел конфликт с полицией. И в стране, где и так вырос криминальный фон, где могут спокойно убить полицейского, ты просто отпускаешь такого преступника и говоришь «не скажу почему». Это плевок со стороны Саломы Зурабишвили. Что касается самого решения, это злоупотребление властью. Да, у президента есть право помиловать любого. Но чем-то же нужно руководствоваться. Какой-то моралью хотя бы надо руководствоваться. Государственной позицией.
По словам Элисашвили, согласно юридическим нормам, дела лиц, осужденных за тяжкие преступления, даже не рассматриваются, если осужденный не отсидел 2/3 своего срока. Так что непонятно, каким образом на стол президенту вообще попало это дело. При этом Элисашвили задается вопросом, зачем Зурабишвили понадобилось упразднять комиссию по помилованию, которая, несмотря на недочеты и возможные ошибки, все же выполняла роль фильтра.
Пусть для начала объяснит, зачем надо было 11 января упразднять комиссию по помилованию и почему до сих пор не укомплектована новая комиссия. Что такое комиссия по помилованию? Это рекомендательный орган, так как президент, по идее, должен быть очень занятой фигурой. Это Саломе Зурабишвили может гулять в шлепанцах на каком-нибудь курорте в то время, как в Гугут-Янткаре у людей отбирают дома и выступать с заявлениями о лесах Амазонии, в тот момент, когда у нее в стране горят леса. Так вот, чтобы не загружать президента чтением каждого такого дела, а это очень трудоемкая работа, для этого существует комиссия, которая отбирает дела согласно установленным критериям. И в условиях работы комиссии полностью исключено, чтобы дело убийцы полицейского было положено на стол президенту. Я уже не говорю о том, что согласно критериям по тяжким преступлениям, осужденное лицо должно отбыть как минимум 2/3 срока, чтобы его дело было рассмотрено комиссией. То есть в данном случае он должен был отсидеть как минимум 8 лет. На этот конкретный запрос последовал бы автоматический отказ.
И, как отмечает Элисашвили, хоть у президента есть право помиловать, несмотря на указанные критерии, как-то же это дело попало на стол Зурабишвили. И даже если предположить, что она сама рассматривает каждое дело и подробно ознакомилась с содержанием этого конкретного, то получается, что у президента Грузии очень много свободного времени. Но в таком случае она должна объяснить мотивацию своего решения.
Вот есть у нее право объявить войну Америке? По идее, да. Пусть выйдет и объявит войну Соединенным Штатам. Или начнет войну с Евросоюзом. На это у нее тоже есть право, потому что она президент. Но должна ли она это делать?
Саакашвили уверен, решение о помиловании убийцы полицейского со стороны президента, тем более в нарушении всех юридических критериев, фактически карт-бланш со стороны власти криминальному миру. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Плюс погода, минус политика. Туристический сезон в Абхазии идет нынче с переменным успехом. Многое зависит от погодного фактора, который вроде бы пока благоволит. Благоволит пока и политический фактор. На сегодняшней пресс-конференции руководитель Министерства по курортам и туризму республики побывал, самопроглашенной республики побывал наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
Несколько дней назад, под вечер, мы с моим приятелем по нашей общей комсомольской юности Борисом Накопия сидели на садовой скамейке у моря и под диктофонную запись вспоминали о былом. Борис вырос в городе Чимчира в смешанной грузино-абхазской семье. Женился в середине 80-х на девушке из села Лыхны из старинного абхазского рода. Во время грузино-абхазской войны, после нее, они с семьей жили в Москве. И вот несколько месяцев назад Борис Терентьевич вернулся из Москвы на постоянное место жительства в Абхазию, поселился в Сухуми и начал работать в представительстве Россотрудничества в республике. Но вернемся в довоенные времена. В 1985 году ему исполнилось уже 32 года, и он по традиции тех лет перешел с комсомольской на партийную работу. А в 1989 году грянули грузино-абхазские столкновения, унесшие жизнь людей, и, опять же, по традиции тех лет, было решено поменять многих руководителей партийных комитетов. Так и Борис Накопия с должности инструктора Абхазского обкома партии отправился снова в Чимчиру, вторым секретарем райкома. Он вспоминает.
А первым секретарем райкома партии был приглашен работающий в это время в Тбилиси Константин Теймуразович Салия. Ну, работали мы уже в сложных условиях общества, политической обстановке, поскольку события июльские, они, конечно же, имели большие последствия в плане обострения национальных отношений в Абхазии. Накалена была обстановка, делились хозяйства, делились предприятия по национальному признаку.
Помню Константина Салия, он был абхаз. Причем, как говорит Борис, отец его был очень традиционный, патриархальный абхаз. Но взгляды Константина Теймуразовича были близки к тем взглядам, которые потом через несколько лет воплотились в деятельность Комитета спасения Абхазии и его идейного лидера Лорика Маршаня. В 1989 году он начал организовывать в районе встречи жителей соседних абхазских и грузинских сел с целью примирения. Но поскольку в целом в стране продолжали углубляться противоречия, в том числе и национальные, все эти его усилия можно назвать артелью «напрасный труд». Борис Накопия вспоминает.
И казалось бы, что это нам удалось
И в 90-91 год ситуация стала более-менее стабильной. Хотя уже к власти в Грузии пришел Звиат Камсахурдия, который победил на выборах Верховный Совет Грузии. Они состоялись в октябре-ноябре 90-го года.
Вскоре в Компартии Грузии стал активно обсуждаться вопрос, остаться ли в составе КПСС или выйти из нее, создать отдельную партию.
Абхазский обком партии проводил пленум, на котором решался этот вопрос. Ну, большинство высказалось тогда за то, чтобы партийная организация Абхазии оставалась на платформе КПСС. Вот. И тогда, кстати, и это было, наверное, даже после того, как Борис Николаевич Ельцин покинул ряды КПСС, и практически то же самое сделал наш первый секретарь райкома партии Константин Салия, который вдруг взял слово неочередное на пленуме, вышел на трибуну и заявил буквально следующее. Если, говорит, принадлежность коммунистической партии становится предметом разногласий между грузинским и абхазским народом, то я не считаю себе вправе оставаться в рядах такой компартии. И под гневные возмущения членов пленума покинул аудиторию. На следующий день он заходит ко мне, значит, сдает партийный билет, ключи кабинета, сейф.
А ты был вторым?
Я был вторым секретарем. Наверное, в течение 3-4 дней состоялся пленум Учемчинского райкома партии, в котором приняли участие Хижба, первый старый обкома. И на этом пленуме меня тогда избрали первым секретарем.
Но через несколько месяцев грянул путч ГКЧП, а вскоре 23 августа по всему Советскому Союзу была приостановлена деятельность КПСС. А что происходило в Чимчире? После начала грузино-абхазской войны в августе 1992 года Борису Терентьевичу, который работал тогда в Самине, Абхазии, удалось выбраться из Сухума в Москву, куда уже выехали его жена и двое маленьких детей. Там он продолжил учебу в Академии общественных наук, а затем работал в разных организациях – Миннации, Госдуме России, помощником депутата в Совете Федерации. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Гость недели.
Швеция отправит на «Оскар» фильм «А потом мы танцевали». Картина Левана Акина, шведского режиссера грузинского происхождения. Лента рассказывает историю любви двух танцоров-геев, чего оказалось достаточно, чтобы вызвать крайне неоднозначную реакцию в Грузии. Один из продюсеров «Потом мы танцевали», Кетти Данелия, рассказал о том, с какими трудностями столкнулась съемочная группа, взявшись снимать картину о любви сексуальных меньшинств в Грузии. С ним беседовала Анастасия Славинская.
Давайте начнем с того, как получилось так, что фильм на грузинском языке с грузинскими актерами отправляет на «Оскар» Швеция?
Фильм шведско-грузинский. Швеция внесла в него огромный вклад. Грузия — лишь малую часть. В Грузии, вероятно, не нашлось средств и желаний для финансирования. Мы принимали участие в конкурсе копродукции, но получили отказ. Со стороны Грузии мы получили лишь так называемое cash rebate в рамках программы «Film in Georgia». По законам копродукции, это так, страна, принимающая участие, должна внести какую-то денежную часть.
То есть фильм по папе швед, а по маме грузин, да? Или наоборот?
Что-то вроде того. Семья, одним словом. Кстати, участвует еще одна страна – Франция. Мы получили финансирование от Cinema Des Mondes. Именно тогда, когда у нас совершенно закончились деньги, использовали его на постпродукцию.
Таким образом, в принципе, и Грузия могла отправить фильм на «Оскар», да?
Конечно, просто я решила не вносить заявку, не стала рисковать. Вообще делать фильм – это всегда риск. Никогда не знаешь, что получится, как.
Трейлер фильма мы видели и примерно понимаем, о чем идет речь. Но все же расскажите, что это за история?
Этот фильм рассказывает о жизни современного молодого человека, грузина из Тбилиси, о трудностях, с которыми он сталкивается, о его стремлениях, о мечтах. Мираб – главный герой фильма. С детства учится, много занимается, чтобы попасть в главный ансамбль страны. Его единственная цель – стать сильным танцором. Но на этом пути он встречает много препятствий. В ансамбль попадает новый парень – Иракли. Очень хороший, намного более сильный танцор, чем Мираб. И там начинается их история любви. Все это развивается на фоне современной Грузии. Буллинг, российско-грузинский конфликт, история реальной, настоящей Грузии. Наш герой Мираб проходит весь этот путь для того, чтобы дойти до собственной, своей свободы. Все вместе дало очень эмоциональный, теплый, искренний фильм. Я очень люблю наш фильм. И, кстати, не только я. Он очень многим нравится. Я надеюсь, что мы добьемся нашей главной цели. Люди, которые увидят этот фильм, задумаются о том, что не стоит порицать и травить людей за то, что они живут так, как они хотят. Нам всей стране очень необходима эмпатия, иначе продвинуться вперед мы не сможем.
В одном из своих интервью вы сказали, что изначально задумывали фильм как более документальный, с реальными героями. Означает ли это, что он основан на реальных событиях?
Многое, как это обычно и бывает, изменилось в процессе работы. Изначально была идея снять в документальном стиле, то есть речь не идет о документальном фильме, а именно о стиле. Когда вы увидите фильм, вы поймете, что история каждого человека в этом фильме настоящая. Режиссер провел большое исследование, объединил множество историй и создал из них один фильм. В нем все основано на реальных историях. Все, что вы видите сегодня вокруг себя, это и есть наш фильм. Вероятно, каждый человек, который посмотрит его, сможет сказать: «О, это очень похоже на моего друга». Или «Я такой».
Насколько я понимаю, и об этом говорил режиссер фильма, в процессе работы вы столкнулись с рядом препятствий. И одно из них касается национального балета Сухишвили, а точнее руководительницы Нину Сухишвили, которая, как рассказывал режиссер, блокировала танцоров и высказывалась в духе в грузинском танце, мол, геев нет. Сама Сухишвили позже отрицала это. Расскажите, с чем вы столкнулись, когда начали делать этот фильм?
Препятствия были все время. Когда ты начинаешь снимать фильм на эту тему, это уже препятствие. Все мне говорили, что я взялась за достаточно сложное дело. Грузинский танец воспринимается как некая святыня, которую якобы нельзя трогать. Так до меня доходила эта информация. Я лично не совсем понимаю, что значит «нельзя трогать». Эта традиция принадлежит мне, всему обществу так же, как и Нино Сухишвили. Поэтому оно и называется общественным достоянием. Так что препятствий было действительно много. Сейчас многие, возможно, будут отрицать определенные вещи, клясться в чем-то и разубеждать кого-то. Нет смысла. Впрочем, все, кто когда-либо прикасался к чему-то традиционному в нашей стране и представлял в несколько ином свете, я уверена, сказали бы, что нечто похожее было и с ними. Когда мы только начинали, обсуждали это с актерами, думаю, они до конца не понимали, на какой риск идут. Я все время повторяла им, что да, мы все берем ответственность, все вместе идем на этот риск. Но они – лица этого кино, и, как правило, именно на них приходится главный удар. Я могу сказать, что на множество локаций у нас возникли проблемы. Мы их бронировали, нам подтверждали, а потом звонили и спрашивали, о чем вы снимаете фильм? Когда ты получаешь такой ответ, ты понимаешь, что связан с тематикой фильма, а вовсе не с тем, что локация занята. Когда ты хочешь сделать хороший фильм, но сталкиваешься с искусственными барьерами, это очень обидно. Хотя, возможно, именно из-за этих барьеров я так борюсь за этот фильм. В него было вложено столько, что, наверное, поэтому я и не внесла заявку в Грузии. Я не стала рисковать. Ты никогда не знаешь, какое решение примет жюри, будет ли оно основано на гомофобной почве или нет. Так мы решили внести заявку в Швеции, и это оправдало себя.
А сейчас за попадание в категорию «фильм на иностранном языке» вместе с вашим борется и другой грузинский фильм «Шиндиси», который выбрала Грузия. Как вам такое соседство?
Прекрасно. Мой близкий друг Владимир Качарава, продюсер Шиндиси. Я видела этот фильм и очень за него болею. Рада, что мы двигаемся в одном направлении и желаю успехов Шиндиси и его съемочной группе. Сейчас мы на этапе, скажем так, скачек. Должно выясниться, кто вырвется вперед. Если я правильно помню, всего на данном этапе борются 46 фильмов.
А потом мы танцевали, ведет активную фестивальную жизнь.
После Каннского мы поехали в Одессу в июле. Были три приза, и все три получили мы. Гран-при мы разделили с украинским фильмом «Домой», а также выиграли в номинациях «Лучший режиссер» и «Лучший актер». Далее в конкурсной программе мы участвовали в Сараево. Там Леван Гелбахьяни взял приз за лучшую мужскую роль. Из внеконкурсных программ мы поучаствовали на фестивалях в Мельбурне, в Гонконге. Фестивалей столько, что мы даже все немного растеряны. В ближайшие месяцы наш график в этом смысле будет очень плотным. Мы очень рады и тому, что фильм был продан уже в 30 странах. Мы ожидаем, что будет еще больше, потому что в связи с «Оскаром» интерес к фильму будет расти.
Ну и главный вопрос. Когда фильм можно будет посмотреть в Грузии?
Я пока не называю конкретную дату по разным причинам, но могу сказать, что грузинский зритель его обязательно увидит, и будет это поздней осенью.
Гостем недели была Кэти Данелли. С ней беседовала Анастасия Славинская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.